Мы в прошлый раз закончили говорить о свойствах церкви, да, о церкви, апостольству церкви. И вот остановились как раз на крещении, да, кто был. В 10-й части символа веры говорится: «Исповедую единое крещение в оставлении грехов». Я вам в прошлый раз говорил, вот так мы кратко разбирали, что означают эти слова. «Исповедую единое крещение». Что означает «исповедуй единое крещение»? Да, что исповедую однократное крещение, то есть оно не повторяемое. Даже если человек отречется от веры, уйдет в другую религию, то когда он вернется, крещение не повторяется. Оно, как говорят, несмываемо. И крещение совершается в оставлении грехов. И вот в этой части символа веры, когда говорят об этом, ну, говорят вообще о таинствах. И вот мы сейчас начнем говорить, такой у нас раздел начнется, о таинствах. И начнем мы с крещения. Вот определение таинства. Таинство – это вот конец третьей страницы, кто... Таинство есть священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать или спасительная сила Божия. Таинство, потому что благодать действует тайным образом, неявным, да? Вот поэтому такое слово есть таинство. Благодать подаваема через определенные священные действия. И вот мы будем сейчас говорить о крещении, потому что именно с этого таинства начинается жизнь человека в церкви. Определение крещения. Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Святым Духом в жизнь вечную и святую. Это определение из катехизиса святителя Филарета Московского. Вот давайте разберем его. Вот что тут является самым важным, вот в духовном плане? Это умирание и воскрешение, ну или возрождение, оживление. Вот это вот, почему вот с полным погружением нужно крестить? Потому что это... Но символически показывает, что человек под воду уходит, ну вот это он, ну тонет он для греха, да, он умирает. Для того, чтобы начать жизнь с Богом, нужно почувствовать вот эту мертвенность к греху. Когда грех, он уже... Да. Ничего страшного. Он уже... перестает быть чем-то важным, интересным для человека. Вот невозможно начать жизнь с Богом, если не умереть для греха. И, соответственно, когда человек возводится из купели, он исчез голова под водой, потом опять поднимается. Да? То есть это идет такое обозначение возрождения его, оживления. Кем? Святым Духом. Троекратное погружение, ну, здесь прообразует собой трехдневное пребывание во гробе Спасителя. Ну и еще, но самое главное, это то, что при каждом погружении, при первом погружении произносится «Крещается раб Божий такой-то или раб Божий во имя Отца, аминь, исчез под головой». Вот, да, и Сына опять... Голова исчезла, возводится, и Святого Духа. Аминь. Именно крещение низводит на нас дары Божии, да, вот то, что Господь сотворил для нас в своей земной жизни, своим распятием, воскресением, оно примиряет человека с Богом, потому что до крещения кем является человек для Бога? Кем он является? Врагом. Да. Вот для Бога человек является врагом, потому что он от него отпал и предал его. Вот ни много ни мало. Жесткое слово, да?
Да.
Очень жесткое, нетолерантное. А оно вот на самом деле так и есть. И поэтому вот это таинство примирения и усыновления. То есть по благодати Божией, понимающий крещение, усыновляет Святой Троицу. Вот. И получает, и он становится христианином. То есть вот это имя, которое мы носим, у нас есть каждое личное имя, но вот общее имя – это «я христианин». Вот. Мы носим имя, оно у нас одинаковое – христиан, христианин, христианка по имени Спасителя, который для нас все сделал. И это имя, конечно, нужно носить с достоинством, боясь посрамить его, уронить его честь и достоинство. Помните, как в Евангелии от Матфея написано, так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца, который на небесах. Вот, так что на нас большая ответственность возложена. Что понимать под крещением в оставлении грехов? Для при крещении взрослого крещение прощаются его личные грехи. И сейчас по современным рекомендациям для подготовки к крещению взрослых нужно со взрослым оглашаемым проводить так называемую исповедальную беседу. Это не исповедь в прямом смысле слова, потому что он еще не крещенный, это не таинство. Но вот недавно я крестил. Взрослые, конечно, редко крестятся, в основном дети, младенцы. А женщину 20 лет ей, или даже 19. Ну вот я провел исповедальную беседу. По сути, по форме внешне это выглядело как исповедь. То есть она говорила, то есть, в чем она кается, в каких грехах. И это очень важно. Потому что, конечно, ну, они и так грехи простятся в крещении, но это как-то очень механически воспринимается. Ведь надо же их осознать, ну, и для взрослого человека. Вот. То есть, когда человек взрослый крестится, он от чего-то уходит и к чему-то приходит. То есть он уходит от грехов и приходит к Богу, к добродетели. Соответственно, он должен в них раскаяться именно перед крещением. Ну, там, может быть, не перед самым вот моментом крещения, это может за несколько дней быть. Подготовка же, она вообще может быть длительной. Я знаю одного священника, который перед крещением проводит 12 бесед.
Батюшка, простите, а вот вы нам в прошлой беседе сказали, что детей как бы нужно крестить в сознательном
возрасте. Я не говорю такого. Я как-то откуда-то... Я своих девочек, ну не я, а мы их крестили. У нас вот... От отца Дмитрия отстали, но у каждого свое. Вот. Мы крестили их там очень быстро после родов. Одна там на второй неделе была крещена, третья там тоже где-то близко. Мы не с этим не задерживаем. А вы меня, наверное, просто неправильно меня истолковали. Что, вернуться к этой теме? Нет, вы меня не поняли. Я говорил о родителях, которые не сведущие в вере. И что если они не являются уцерковленными людьми, то их надо готовить, родителей. Вот. Потому что необходимым условием, при котором крестится младенцы, является обязательство родителей давать им христианское воспитание с пеленок. Ну, а чтобы это воспитание давать, они же должны что-то понимать, чего-то знать, чего-то делать. А главное воспитание, что является? Собственный пример. Поэтому родители, они должны уже что-то делать. И поэтому подготовка, она должна их хоть какое-то минимальное, так сказать, понимание им дать. Вот, например, и что-то они уже должны начать делать. То есть, вот, например, вот, кто родители приходят на беседу, мы им говорим, что вот начинайте читать вот каждый день, утром, вечером вот эти две молитвы. Отче наш, Богородица, Дева радуйся. Они же этим молитвам должны учить ребенка. И поэтому я была мысль такая, что если родители вот не хотят этого делать, им нужно просто вот покрестить, потому что вот ангелы-хранители дают вот в крещении. Вот. И при этом они как-то вот, ну, прохладно относятся. Тут и вообще, так сказать, у них в голове какая-то, ну, они и верят, и не верят. Вот многие люди, как вот у них, они верят в Бога-творца, ну, немножко, а еще не верят в эволюцию. Но с точки зрения символа веры, человек, который хоть немножко верит в эволюцию, кто он? Кто он? Он еретик. Он еретик. Еретик – это тот, кто имеет какое-то мнение, которое расходится с церковным учением о вере. Если в символе веры написано «веру в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца, Небо и Земля», а он, понимаете, ну нельзя верить в Бога, к Творца наполовину. Вот можно ли наполовину верить в Святую Троицу? Нельзя. Поэтому если Бог Творец, то Он Творец. А если Он, если Он чего-то, какой-то материал создал, а дальше оно само развивалось, то Он, ну не знаю. Речь идет о том, что есть понимание в церкви, толкование символ веры. И святые отцы, они стояли, вот если мы посмотрим весь пласт толкования, что Бог все сотворил. Ведь, а что тут мудрить, если в книге Бытия говорится, что сотворил породу их. Вот птиц, там, рыб, животных, породу их. Ну, породу их это как понимать? Вот, ну, вот есть виды. Да, вот, вот, вот они и были сотворены Богом. А сейчас вот такое вот поветрие идет. Ну, такого модернизма, что вот, а как же так это все могло быть? А вот давайте какой-то посерединный вариант. Вот, вот он что-то сотворил, а дальше оно само развивалось. Но откуда вы это взяли? А почему они это делают? Потому что хочется приблизиться к научному пониманию. Ну, чтобы вот ты был, как сейчас говорят, рукопожатным. Чтобы вера стала более понятной. Чтобы она не чудесной была, ведь таинство веры, то есть Господь взял все и из ничего сотворил. Ну как это, в это поверить? Ну вот, вот Бог, Он сотворил, Он чудотворец, он все может. А вот хочется рационально это объяснить. Вот, и начинаются такие уступки какие-то. И поэтому вот, ну нельзя наполовину верить в творение, наполовину не верить. То есть либо ты веришь, и ты тогда православный, либо ты тогда не веришь, и тогда ты еретик. А если ты еретик, то ты не можешь своих родителей крестить, ой, своих детей крестить, потому что крестить могут детей только православные родители, а не еретики. А православный – это не только тот, кто крещен сам и считает себя православным. Вот я, когда провожу беседы перед крещением, я им говорю так, вот три условия для принятия крещения младенца. Первое. Родители крестные должны быть православными христианами. А кто такой православный христианин? Они пишут определение. Православный христианин – это крещенный верующий человек, ну, потому что бывают крещенные неверующие, запятая, который полностью принимает символ веры. Вот. Вот такое краткое, ну, мне кажется, простое, понятное объяснение символ веры. Крещенный верующий человек, полностью принимающий символ веры. Вот, вот как есть, так ты. Вот тогда православный христианин. А если он крещенный верующий, но что-то не принимающий символы веры, тогда он не православный христианин, но еретик. Вот, вот так вот. Второе условие для принятия крещения – это, ну, имеется в виду младенцев, это обязательство родителей давать воспитание ребенку религиозное, вот, с самого начала. Ну и третье – это то, что вера без дел мертва. То есть, если ты просто веришь, но, ну, не пытаешься свою веру проявлять в жизни, тогда, ну, вера мертвая по апостолу Иакову. Вот, вот, вот и так. И поэтому, когда у родителей нет такого настроя, я и говорю, что будет честно, порядочно, благородно в таком случае подождать с крещением. Пусть, если и так оно останется, пусть лучше ребенок сам вырастет и определится. Ну а кто его причащать будет, если родители сами не причащаются? Ну кто это будет делать? Ну, ну бабушка сходит один раз, два раза, а потом родители, знаете, как они напрягаться начинают. Они говорят, что вот тут-то такое. Вот, понимаете, вот да, ребенка причащает, бабушка молится. Вот, ну вот он причастился, а потом его там, так сказать, погружают ребенка вот в эту, так сказать, нехристианскую атмосферу семьи. И вот, ну, вот он живет, и это проникается этим духом. То есть мы же не должны, вот, как сказать, это такая сложная тема. Ведь нужно не только причаститься, нужно усвоить плоды, нужно усвоить причастие. Усвоить. Мы с вами будем говорить, вот мы скоро начнем о причастии говорить, об исповеди. Сейчас как раз это хорошо, в Великий пост это делать. Мы уже, ну, весьма к этому приблизились, поэтому я специально не буду. Можно причаститься и тут же все это потерять. А ребенок, он, ну, он во многом зависит от родителей. И поэтому, понимаете, тут нужно понять саму логику. Без веры нельзя креститься. В Евангелии от Марка говорится, что тот, кто имеет веру, имеющий веру, да, тот крестится. Да. Тот, кто имеет веру, крестится. Взрослый может без веры креститься? Нет. А ребенок может без веры креститься? Тоже не может, но у него вера заместительная от родителей идет. У него своей веры нет. Вот. Тогда как? Вообще без веры? Нет. По вере родителей, ну и крестных. Ну, крестные, они все равно, так сказать, они на втором месте. Чего они могут сделать? Главное, это родители. Вот. Поэтому, если у родителей нет веры, то нельзя ребенка крестить. А иначе как вот? Как вот? Ну, можно сказать, он крестится по вере бабушки. Ну, это все-таки, это какие-то исключительно какие-то случаи там должны быть. Все-таки именно родители, то есть именно те, кто воспитывает своего ребенка, это родители, а все-таки они бабушка. Бабушка, вот бабушке они дали ребенка, потом забрали. Вот, он побыл с ней там несколько часов, а всю остальную неделю он с родителями, и он проникается тем духом, которым они живут. Так ведь? Вот. И поэтому в таких случаях, все-таки, понимаете, не надо думать, что вот если он не покрестится, значит все, так сказать. Но он сейчас не покрестится, а потом он покрестится, постарше станет. А? А где вера в промысел Божий? Понимаете, ведь ну, может и крещеный человек умереть и погибнуть. Так же ведь. Вот. А? Но понимаете, я же довольно осторожность выражаюсь. То есть есть определенные требования. То есть мы не можем только вот так вот, ну вот, относиться к этому вот только таким вот, ну вот тут ему дана будет благодать, а потом как-нибудь это все прорастет. Ну понимаете, мы, есть логика определенная. То есть вот крестится ребенок по вере родителей. А если у родителей нет веры, мы сказали, кто такой православный христианин. Ну, если нет веры, то тогда и пусть он сам будет принимать решение, когда вырастет. Вот сейчас понятно? Вот. Но нельзя без веры креститься. А вера – это не просто я православный. Если я православный, то, ну, соответственно, так сказать, ну и действие. Вот. То есть тут, понимаете, какую-то такую грань найти. Вот, например, ну, чтобы вы меня сейчас понимали. А я, может быть, вам интересно, я принесу вам вопрос в следующий раз. Я когда провожу беседу перед крещением, то там две беседы – это как лекция, а третья – это, как сейчас говорят, обратная связь, то есть их спрашиваешь уже, чего, как там они домашние задания выполняли, вот, и даешь им такой тест. Ну, такой легкий, ты там вопросы и ответы, да или нет. Вот. Ну, первая часть – это касающаяся вероучительного понимания ими, веры, а второй блок – это нравственный. И там такие вопросы есть. Вот, считаете ли вы, что соблюдение постов является обязательным для всех православных христиан, в том числе и для вас? Понятен вопрос? Вот если он ответит «нет», то таким образом он себя уже позиционирует, он ставит себя за рамки членов церкви. А если он ответит «да», то значит нормально. Ведь это же не значит то, что он ответит «да», что он постится. Тут вот почувствуйте грань. Я понимаю, что это надо делать, но я пока этого не делаю. Грешен. То есть у человека есть какое-то самоукорение. А если он скажет, что вот мне как один папа сказал, прям в день крещения было, тяжело было, конечно, это слышать. Он говорит, что там вот таинство такое, что исповедь, вот, я сам, так сказать, Богу исповедуюсь там. И он говорит, вообще, говорит, я порядочный человек, ну, это, знаете, такое бывает, вот, и вообще у меня все хорошо. Понимаете, то есть таким образом, такой своей позиции человек себя ставит вообще, так сказать, за рамки понимания, ну, понимания церковности. То есть человек себя отстраняет, он ставит себя отдельно. А другое дело, когда я понимаю, что это надо делать, но пока я этого не делаю. Вот если человек так говорит, это, ну, более-менее нормально. Вот. Ну, мы с вами говорили про Бога в душе как раз вот на последней беседе. Вот. Или там такой вопрос есть. Считаете ли вы, что изучение Священного Писания, чтение Священного Писания является обязательным для всех христиан, в том числе и для вас? Вот то же самое. Вот. То есть, вот вы понимаете, то есть нужно такими вопросами выявить человека, который, ну, либо он с нами, но пока этого не делает, то есть он ассоциирует себя с церковью, тогда он православный, но, может быть, пока чего-то еще не делающий, ну, ладно, вот. То есть здесь будет экономия проявлена, ладно, так сказать, ну, сейчас не делаешь, ну, давай старайся делать. А когда человек себя позиционирует, так сказать, вообще не с нами, а вот я сам, вот тогда к нему вопрос. Если там, ну, если такая позиция есть, она будет выявлена в других ответах. Ну и тогда, так сказать, можно сказать, можно будет смело сказать, что, знаете, пока надо повременить с крещением вашего ребенка. Да, правда, могут быть разные расклады. Допустим, у папы такие ответы, а у мамы нормальные. Ну тут надо тогда индивидуально решать. Потому что, ну, если мама верующая, ну, так сказать, ну, тут, ну, хотя бы тогда по вере мамы крестить. А если оба родители, ну, тоже тогда уже тяжелый случай. Вот. Ну вот я ответил на ваш вопрос. Вот. Да. Я сейчас скажу еще последнее, что, видите ли, крещение – это дар Божий, это такое семя новой жизни, которое надо взращивать. Вот как семя посадили в землю, о нем надо заботиться. Поливать, защищать от вредителей, рыхлить землю, солнце, солнечный свет, чтобы попадал. А если этого не делать, то, так сказать, зарастет сорняками и будет подавлено. Конечно, оно может быть и прорастет, но это вот, понимаете, есть нормальный путь, по которому надо идти, прямая дорога, а есть какие-то исключительные варианты. Вот, и скажешь, ну и что, а вот меня там покрестили в детстве, меня не воспитывали, но вот я все равно воцерковилась, пришла вот в взрослом возрасте. Ну, это же, ну, слава Богу, что Господь привел, но есть какой-то порядок, мы же не можем, так сказать, вообще, так сказать, это, так сказать, а вот сей, где попало, крести всех, а может кто-нибудь придет. Но так же не было в древней церкви. Крестили после только вот длительного оглашения. Ну вот, судя по тем памятникам, которые остались, период оглашения длился от нескольких месяцев до нескольких лет. Все это индивидуально было. Вот вы слышите на каждой литургии: оглашенные, изыдите. Это кто такие оглашенные? Это уже христиане, но пока еще не крещенные, готовящиеся к крещению, уже живущие по-христиански, да, ведущие христианский образ жизни. Ну, члены общины пока не полные. У них есть наставники, их учителя, которые наблюдают за ними и смотрят, можно ли им доверить вхождение полное в церковь. То есть они должны своей жизнью до крещения показать, что они действительно искренне воспринимают веру и уже стараются жить. И вот когда человек такой свидетельствовал своей жизнью, тогда и ему крестили. Вот. А тут и у ребенка нет веры, и у родителей тоже нет веры. Я вам как-нибудь, ну, привезу, поставлю беседу, там, ну, там буквально где-то 8 минут отца Дмитрия Смирнова на эту тему. Она где-то начало 10-х годов, он очень, так сказать, решительно на эту тему высказывается. Он говорит, дети, у которых вот родители, ну, и родители их покрестили, они живут вообще, так сказать, не по-христиански, они вот, он сказал так, они через неделю после крещения вылетают из церкви. Это он про детей сказал. Именно в силу своей атмосферы в семье. Конечно, это, можно сказать, это риторика определенная, но определенный смысл в этом, конечно, есть. В общем, это непростая тема, вот, но лучше все-таки, если нет христианского воспитания, тогда, понимаете, вот получается, ребенка покрестили, вот сейчас у нас это, до сих пор еще это происходит, вроде беседы есть, но все равно беседы такие краткие, что за них, во время них, может трудно чего-то успеть сделать. И вот детей этих покрестили, а их в церкви не видно. Ну, вот сколько у нас покрестили в храме, там, за два с лишним года, пока я служу, ну, не видно этих родителей, этих детей, ну вообще не видно. Вот, получается, там, из 200 с лишним крещений, даже там 300, я вот вижу где-то, ну, три ребенка. Три ребенка. Ну, одна семья вот церковилась после, папа, мама, вся семья сейчас ходит в храм. Ну, вот это уникальный случай такой. Такие активные прихожане довольно-таки. Потом еще одного ребенка с мамой, ну, не часто, но она бывает приходит в храм и причащает его. Ну, еще там один ребенок. Вы представляете, вот КПД, ну там вот даже 2% нет. Представляете, это же как? Ну, это же ненормально. Ну, конечно, можно сказать, что они потом придут. Вот. Но когда потом? А большинство-то не придут. Вот. А за эту благодать попранную надо будет отвечать. Она вот, она не дала плодов. Вот, кто, ну, как припомните притчу о талантах? Дали рабу талант, а он его в землю закопал. И потом он очень жестоко будет наказан. Почему? Потому что таланта вот не реализовал. Одни там принесли там 10 талантов, другой там сколько, 4 таланта принес, а это ничего не принес. Вот, поэтому вот я вам говорю уже, что на страшном суде больше достанется тем, кто был крещен, но не жил по-христиански, чем те, кто не был крещен. Кому много дано, стало много спросить. Поэтому мы хотим как лучше, а в конечном счете там достанется больше вот христианам, не жившим. Поэтому это очень большая ответственность. Благодать Божия попираема не бывает, за нее надо отвечать будет. И за недостойное причастие надо отвечать. Вот. И случайно же в молитвах к святому причастию так много говорит, что донесут ли в осуждение будет при непричащении. Это не шутки, это действительно так. Если мы чего-то не понимаем, не чувствуем, это не значит, что этого не будет. Поэтому все эти соображения я понимаю, вот, это такая позиция, она довольно распространенная. Ну, покрестим, а там кто-нибудь да придет. Ну, понимаете, это получается, что вообще все извращается. Вот. Нужна вера, в данном случае вера родителей. Ну вот вы сказать что-то еще хотели.
Я хотел сказать, взрослые крещенные, Бога прав, а ребенка же не можем назвать правом, как просто.
Как говоришь, что взрослые не крещенные?
Взрослый крещенный человек, да, он для Бога.
Ну а дети-то, они же первородный грех. Первородный грех, они тоже, так сказать, они несут этот грех, поэтому мы детей тоже крестим в оставлении грехов, но только первородного. Понимаете, это такая, мы с вами разбирали, что такое первородный грех, это наследственная порча. Вот слово такое жесткое, мы знаем порчу там, да. Вот это испорченность такая, которая передается через рождение. Вот. Яблоко от яблони далеко не падает. Вот так вот. Ну вот, мы остановились, что крещение в оставлении грехов. И вот если крестится взрослый человек, то вот это вот его понимание, осознание грехов им, вот эта исповедальная беседа, и вот когда он принимает крещение, эти грехи прощаются, соответственно, исповедоваться там после крещения ему нужно в грехах только, которые он совершил уже после крещения. Я еще позволю себе вот добавить к этому то, что говорил. Есть крайности, которые вы, наверное, слышали, что внутри нашей церкви, ну, есть один человек, который активно это проповедует, вот, он явным образом против крещения младенцев. Вот. Ну, это это крайность, конечно. То есть вот, да, было когда-то в церкви, что младенцев, ну, крестились, ну, в взрослом возрасте. Вот эта эпоха святителя Златоуста, ну, как раз он ссылается на это, святитель Василий Великий, да, они, креститель Григорий Богослов, да, они крестились во взрослом возрасте. Но потом церковная традиция, она пошла больше в сторону уже крещения и детей. Вот, ну, не сразу, а постепенно, и сейчас мы это имеем. И поэтому, если семья, то есть, по сути, вот если так говорить, вот это крещение младенца, для кого оно возможно? Для крещения детей из воцерковленных семей. Вот. Вот они действительно полноправные, так сказать, имеют полное право крестить своих детей. А почему? А потому что они уже, хоть и не святые, но, по крайней мере, стараются и живут, да, по вере. Они являются, как сейчас принято говорить, практикующими верующими. И, соответственно, если они такой образ жизни ведут, то есть надежда, что они своих детей к этому будут приучать. Так? Вот. А вот с людьми невоцерковленными, с ними сложно. И поэтому их хоть как-то надо, так сказать, привести к какому-то пониманию. И, по крайней мере, чтобы на словах, по крайней мере, они себя ассоциировали с церковью. Они противопоставляли ее, говоря, что и поститься не обязательно, там, и это не обязательно делать. Вот, поэтому, по сути, крещение младенцев для воцерковленных семей. Вот. Ну и таковых мало. Поэтому, ну, их надо готовить. Я вам не рассказывал про, по-моему, нет. Очень интересный такой пример, как в средние века, ну, уже, так сказать, во втором тысячелетии, это где-то, ну, незадолго до падения Константинополя, я не помню точно, это 13, 12, 11 век, магометане приводили к крещению своих детей у христианских священников. Не рассказывал такого? Я, когда буду говорить о мусульманах, я больше говорю слово «магометане». Знаете почему? Мусульмане, знаете, как переводится? Правоверные. А это на что-то похоже? Православные и правоверные – это, по сути, синонимы, да? И святитель Филарет Московский, ну, вы знаете, да? Вот, который катехизис написал. Где мощь святителя Филарета находится, знаете? В храме Христа Спасителя, да? Величайший иерарх, святитель нашей церкви, да, 19 века. Так вот, он говорил, что не надо называть их мусульманами, потому что тем самым мы признаем, что они правоверные. А он говорил, что правильнее говорить, называть их магометанами, последователями Магомета. Да? Вот. Ну, в общем, поэтому я буду говорить, все-таки стараться о магометане. Так вот, они, ну, некоторые из них, приводили детей к крещению. Ну и был период, когда их крестили, детей. Потом, соответственно, они детей забирали и уже приобщали их к магометанству. И когда это уже дошло до церковной власти, эта практика, они разобрали и приняли такое решение, что такое и такие крещения признавать недействительными, вот, потому что они совершаются сложными мотивами. А знаете, почему они это делали? Попробуйте догадаться. Ну и с теми же мотивами, как и многие. Вот мне вчера проводил буквально беседу, там папа с мамой были. Вот я спрашиваю, а почему вы хотите покрестить своего ребенка? А она говорит, ну вот, как я понимаю, вот, он пока не крещен, но в нем злой дух сидит. А в крещении он изгоняется. Она совершенно правильно сказала, так оно и есть. Вот. А и вот магометане, они так хотели. Они тоже верят в то, что злые духи есть, они их там шайтанами называют. Вот. Они знали, что в крещении шайтан изгоняется. Поэтому они в крещении изгоняли шайтана, а потом спокойно шли и приобщали его, делали обрезание, там, если мальчики, к магометанству, понимаете? То есть у них чисто такие потребительские отношения были. Вот. Поэтому такие крещения с такими ложными мотивами были признаны недействительными. Вот видите как? Вот. Так что вот есть здесь над чем подумать, поразмышлять. Вот. Поэтому мотивы для крещения, они должны быть правильными. Даже такой вот одному святителю было такое откровение, видение, по-моему, в Александрии. Ну, довольно известный такой случай. Значит, ему было видение, и значит, он слышит, ну, такой вот обличающий голос. Говорит, что вы, говорит, ко мне на небо отправляете пустые мешки. Это речь шла о людей, которые вот, которых покрестили, но они не жили по-христиански. Пустые мешки. Вот. И вот Евангелие от Иоанна нам говорит, что единственный способ усвоить спасение, которое Господь совершил для нас, ну, вы на конспект смотрите, это принятие крещения. Евангелие от Иоанна говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Без крещения это спасение не усваивается. Получается, что некрещенный человек – это вот ветвь, непривитая к вазе жизни, к Богу. А непривитая – значит мертвая. А мертвый может ли жить? Поэтому, когда люди начинают спрашивать, ну, там, а как же вот некрещенный, ну, что же вот им там, вот как же так вот, что им там плохо будет? Ну для того, чтобы человек, ну, жил, нужно, чтобы он был живой. А как вот, то есть человек некрещенный, духовно мертвый, поэтому там, как бы сказать, спасать некого уже. То есть вот это может быть вот так вот странно звучит, а вот по сути так и есть. Поэтому, чтобы человек спас, его надо сначала оживить, и вот живое уже спасается. Понятно, да, ход рассуждения? И вот, пользуясь случаем, мы с вами сейчас такой краткий разбор чина крещения сделаем. Ну, потому что это полезно понимать, вот эти символические действия, которые совершаются, как бы в душе обновить свое собственное крещение. Ну, большинство из вас, наверное, крещены были в детстве, да, но все равно присутствовали на крещении своих внуков, еще кого-то, да, и у вас это перед глазами. С чего все начинается? Вот женщина родила ребенка, да, и в этот же день можно пригласить священника, ну, в роддом, например. Некоторые на дому сейчас рожают, вот. Такая практика тоже есть. И там в требнике, я сейчас даже попрошу отца Дмитрия, ну, в общем, по памяти, очистительные молитвы читаются на женщину. То есть вот не только молитва 40-го дня, но и в первый день. Там. Еще молитва читается над повивальной бабкой, в данном случае над акушеркой. Да. Но они коротенькие, там, по-моему, две молитвы. Вот. Вот это то, что... Ну, на практике почти никогда это не совершают. Но я за свою жизнь, ну, где-то несколько раз это делал. Там знакомый прихожанки ехал в роддом. Вот. Да. Ехать было где-то на дорогу, там, ну, чуть меньше часа ушел, а молитву читать 5 минут. Но все равно. Вот. А потом следующий – это молитва, которая читается на 8-й день. Это молитва на наречение имени. Вот. У нас в Ветхом Завете что на 8-й день происходило? Обрезание. Вот. И вот и на обрезание давалось имя иудейскому мальчику. Поэтому праздник обрезания Господня, можно сказать, что это именины Господа Иисуса Христа. Никогда так не думали. Вот, так что 14 января – это не только Старый Новый Год, Васильев день, вот, обрезание Господне, это еще именины Господни. Поэтому у нас как-то, по моим наблюдениям, люди мало почитают этот праздник, а он, между прочим, входит в число 5 великих праздников. Ну, это праздники второго уровня. То есть есть 12 двадесятых праздников, а есть 5 великих праздников. Ну-ка, назовите мне, какие еще, какие праздники входят в число этих 5 праздников? Пасха – это праздник праздников, он не входит ни в какие категории. Он про Пасху не входит даже в число 20-х праздников, оно выше всего стоит. Вот, нет, ну это 20-е праздники. Вот 5 великих праздников, это все в 20-е праздники. Вот я назвал обрезание. Вот надо знать эти категории праздников. Это полезно. Это все давно десятые праздники. Как же? Смотрите, вот смотрите, первый праздник – это Пасха. Потом следующий уровень – это 12 праздников. Вот они. Тут вот, видите, иконостас установили, красиво как. Вот они. Благовещение, да, Рождество, Крещение, Преображение, Вход Господень. Ну, распятие, оно не является праздником, но все равно. Вознесение, Успение. Ну, еще тут не все есть. Вот. А третий уровень – это великие праздники. Они ниже, чем 12-й идут. Это обрезание Господне. Ну, хоть еще один назовете. Это покров Божией Матери. Это два праздника в честь святого Иоанна Крестителя. Он – это великий праздник. Покров – это великий праздник. Это не 12-й праздник, это великий праздник. Потом два праздника в честь святого Иоанна Крестителя. Ну-ка, назовите их. Рождество святого Иоанна Крестителя и усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Соответственно, уже четыре назвали. И пятое – это день святых апостолов Петра и Павла. Вот пять великих праздников. Так что они идут после 12-х. Поэтому вот приближается день, вы знаете, великий праздник 14 января. Надо идти в храм. Вот, не пропускать. А так-то вообще немного людей приходит в этот день. Вот, надо этот праздник тоже почитать. Так вот, в этих молитвах на восьмой день читается молитва, через которую дается имя ребенку, вот который выбрали родители. И там есть такие слова: «Господи, напиши его имя в книге жизни». Очень такие величественные слова. Вот. Это вот чин наречения имени. И вот наречение христианского имени – это вот своего рода посвящение человека Богу. Осеняется крестным знаменем лоб, рот, грудь, вот освящение чувств человека. И священник трехкратное дуновение совершает – это некое предзнаменование нового рождения человека в дыхании жизни, которое вот произойдет позже именно во время крещения. Потом, есть обычай крестить на восьмой день. Ну, был такой. Вот. Имя дается, и сразу крещение совершается. Вот. А если крещение совершается после 40-го дня, после рождения, то третьим блоком молитв идет молитва 40-го дня, которая над матерью читается очистительной. Ну, уже проходит обычно период очищения после всех родовых этих процессов. И вот через чтение этой молитвы матери дается благословение, что она вновь может причащаться. Вот. И воспоминается в этих молитвах сретение Господне. Вот, что он принесся, младенца принесли в храм. Вот, потому что сретение у нас бывает 15 февраля, да. Вот и посчитайте, что как раз там после Рождества как раз 40 дней проходит. Вот. Интересно, да? А зачатие Господа Иисуса Христа когда было? Есть такой праздник зачатия Господа Иисуса Христа? Этот праздник называется Благовещение. 7 апреля или 7 января, посчитайте, 9 месяцев. То есть когда Богоматерь согласилась на то, что она станет Матерью Мессии, в этот день по наитию Духа Святого в ее пречистом чреве зачался Господь Иисус Христос. Вот. Такое вот непорочное зачатие произошло. Потом, соответственно, идет уже чин крещения, он делится на две части. Чин оглашения и, собственно, само крещение. Вот чин оглашения. В чем он состоит? Там читаются заклинательные молитвы об изгнании дьявола, гнездящегося в сердце некрещенного человека. Вот святитель Феофан Затворник дает очень такое яркое объяснение, чем некрещенный человек отличается от крещенного. Он говорит так, что на некрещенного человека дьявол действует изнутри, а на крещенного извне. И эта разница, она большая, как если бы сравнить осаду города. В первом случае враг проник уже внутрь стен города, и бой идет на улице города. Это тяжело. Вот. А другой вариант, второй, когда враг осаждает стены, башни, но внутрь не проник. Вот. Это вот как раз образ человека крещённого, который имеет эту духовную защиту. И, конечно, падшие духи, они не имеют такой власти над человеком крещённым, как над некрещённым, потому что на некрещённого человека они действуют изнутри сердца. Вот. Просто тоже некоторые вещи... Некрещённый человек, поскольку он не освящён, да, не обновлён Духом Святым, он даже и понять не может. Они как бы для него закрыты определённой плёнкой такой, пеленой. И в конце этих молитв священник читает такое вот, ну, восклицание: «Изжени из него всякого лукавого нечистого духа, сокрытого, гнездящегося в сердце его, и дует». Да, вот символически показывает, что вот, ну, вот выгоняется, изгоняется вот этот нечистый дух. И дальше взрослые, если крестится, или крестные от имени ребенка, должны давать крещальные обеты. Ну вот в чине исповеди, там, где пример грехов приводится, вы слышали, да, вот каюсь в несоблюдении обетов святого крещения. Да? Вот в чем они заключаются? Они имеют двойной характер. Первая часть обетов крещальных – это отречение от дьявола. То есть они имеют такой отрицательный характер. Священник спрашивает: отрицаешься ли сатаны всех дел его и всех агел его? Тут, знаете, вот в конспекте печатка, тут нужно не ангел поставить, а агел. Да, ангелы – это, вот, собственно говоря, те, кто сохранили верность. А вот агелы – это агелы, К2Г. Вот, это падшие духи. Итак, отрицаюсь ли сатаны всех дел его, всех агел его, и всего служения его, и всей гордыни его. Вот тут, видите, расшифровка идет. Значит, отрицание от сатаны всех дел его. Дел каких? Ну, страстей, которые он возбуждает в человеке. Агел его, это имеется в виду его сотоварищи, падшие духи, другие бесы. И всего служения его. Ну, вот здесь прежде всего вот имеется в виду служение дьяволу, да, вот это вот магия, астрология, иные религии, поклонения. Вот. Это уже такое более явное, более сильное, чем просто вот дел его, где могут быть самые разные страсти. И всей гордыни его, да, потому что гордыня – это начало греха, и, собственно говоря, именно из-за гордыни дьявол согрешил. И сам пал и увлек за собой множество других ангелов. И в это время, когда идет отречение дьявола, потребнику нужно руки держать вот так. А в древности этот символ, знак означал, вот жест, что тот, кто задел, то над кем-то имеет власть. Поэтому вот это должно вот так вот. Священник спрашивает: отрицаешься от сатаны всех дел, служения, всей гордыни его? Вот. И крестный или взрослый отвечает: отрицаюсь. Вот он так держит. А стоит он лицом к западу, ну, к дверям храма, вот как сейчас. Вот. И потом он символически делает плюновение, и дуни, и плюни на него, и он фу, плюет. Тем самым, а почему так делают? Потому что по благодати Божией нам от Бога мы имеем власть над дьяволом. По дару Христа мы имеем власть над дьяволом. И потом, когда вот эта отрицательная часть обета закончена, поворачивают все на восток уже к алтарю, и руки нужно опускать вниз по швам. Это почему так? Ну, потому что это смиренное положение, это уже поза покорности в отношении к Богу. И дальше идет уже положительное обето. Сочетаешься со Христом, то есть соединяешься ли со Христом, и то есть вступаешь ли с Ним в союз. И крестный или взрослый отвечает: сочетаюсь. Причем вот эти вопросы, отрицаешься или сочетаешься, они задаются многократно. Ну, тут смысл, видимо, только один, что для того, чтобы не забыть, да, то, чего обещал. И задается здесь самый важный вопрос. И веруешь ли в него? И ответ такой. Верую в него, яко в царя и Бога. И дальше потом читается символ веры, на крестном или взрослом. Вот это очень важный момент, потому что верить в Господа как в царь, как в Бога, это, ну, это несложно. А сложнее верить в Него как в царя. Почему? Да. Потому что крещение в этом смысле это есть вступление в царство небесного царя, а это есть церковь. Для нас он царь, соответственно, тот, кто принимает крещение, он кто? Он подданный этого царства, если он в царя, в него как в царя верит. Соответственно, здесь он обязуется жить по законам этого царства, а это заповедь Божия. Вот. Поэтому видите, как вот вы, вот вопрос, вот по сути здесь все заложено. Ты принимаешь крещение и обещаешься жить по-христиански. Соответственно, если это делает, ну, крестится младенец, то поручительство за него дает родители и крестные. Ну, родители по умолчанию, хотя на беседе это все обсуждается. Я, например, сталкивался с таким случаем, что раньше я спрашивал, у вас есть решимость давать ребенку христианское воспитание. Они все говорили, да, конечно. Вот. А потом понимаю, ну, надо как-то по-другому спросить. И я стал спрашивать так, а у вас есть намерение давать ребенку систематическое христианское воспитание, а именно регулярно приводить его в храм каждое воскресенье, вот. Читать с ним Священное Писание, все свои наставления давать с точки зрения заповеди Божьих, учить его молитвам. И вот мне были такие ответы, что ну вообще да, но вот так, чтобы вот так вот, нет. А как? А как можно вообще добиться успеха, если вот не так? Вот можно изучать английский язык, два раза в год посещая занятия. Ну, там, один раз зимой, другой раз летом. Можно? Ну, нельзя, очевидно. Вот. Поэтому вот все зависит, как вопрос задать, что узнать. Вот. И поэтому здесь дается обет веры и послушания Спасителя. То есть вера, что мы в Него верим как в Бога, а послушание как в Царя. И после символ веры читается три раза. Вот, три раза задается этот вопрос, веруешь в Него как в Царя и Бога. И потом идет поклонение. Крещаемый или крестный произносит слово «поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица единосущная и нераздельная». И после этого нужно сделать полный земной поклон. Вот здесь подчеркивается вот именно решимость крещаемого вот совершить это поклонение. И теперь Спаситель, истинный Господин, тот, кого крещаемый обязуется слушаться всегда. Собственно говоря, это и есть первая заповедь. Она фундаментальна. Как первая заповедь звучит? Нет, это первое новозаветное, ну, из этих двух, я имею в виду из десяти. А? Нет. Я Господь Бог твой, да не будет тебя дорогого других богов пред лицом. Что значит Господь? Это значит так, что, это если сказать по-простому, я твой господин, и у тебя других господ не должно быть. Согласен? Принимаешь это? Все. То есть, эта заповедь первая, она фактически договорная. Если ты принимаешь, что я Господь Бог, то все, я тогда твой Бог, помощник, покровитель, а ты мой раб. Ну, раз он Господин, значит, он раб. Вот. Видите, как оно все серьезно, если начинаешь это разбирать и понимать. Вот. Фактически, еще в Ветхом Завете это использовалось, вот отношения с Богом верующей души сравнивались с каким образом, который является самым, так сказать, ну, близким, ну, самым сильным, вот, чтобы показать единство Единство Бога и человека, вот близость такой особенной. Что это за образ? А? Нет. Образ брака. Брака. Представляете? Это вот такое, это возьмем брак, вот давай вот, ну, жених красивый, богатый, ну, выйди за него замуж, он же тебя защищать будет, он тебе квартиру хорошую даст, или таунхаус, да. Ну, представляете, все, можешь не работать, так сказать, все, полное обеспечение, любит тебя. Велеет тебя будет. Ну и что, что ты его сейчас не любишь особо? Ну, потом стерпится, слюбится. Ну, ты сейчас выйди замуж. Ну, как мы на это посмотрим? Ну, скажем, брак по расчету, скажем, плохо. Поэтому, ну, и тут то же самое с крещением. Ну, же тебе ангел-хранитель даст. Бесплатно, круглосуточно. Будет тебя оберегать. Нечистого духа из тебя изгонит. Вот. Это же хорошо. Ну и что, что ты сейчас его не любишь? Ну потом как-нибудь полюбишь. Ну мы тоже скажем, нехорошо же ведь так. Это как называется? Называется потребительское отношение к Богу. В данном случае к крещению. Понимаете, вот когда мы начинаем это проговаривать, начинает вот как-то действительно вот, ну, понимание появляться, что вот что-то не, ну, не то. Не то. Поэтому нам наша задача приходить к этому, ну, к этому истинному пониманию, изначальному смыслу, который лежит вот в данном случае в таинстве крещения. Вот если бы вот так вот было так вот такое понимание, то и в жизни она действительно складывалась. Да, были бы какие-то грехи, там какие-то ошибки, там, ну, что-то такое, да, мы страстные люди. Но фундаментально человек вот принял крещение, он все раз и навсегда для себя определил. Главный мой господин – это Бог. Я буду его стараться слушаться. Если у меня что-то не получится, я буду каяться. Но я не буду себя настраивать, что вот, ну, там, как говорят, не согрешишь, не покаешься. Это очень плохой настрой такой. Вот. Дальше. Дальше начинается уже сам чин крещения. Чин крещения начинается с того, что священник совершает кождение купели кадилом, да? Тут вот может такую символику предложить, что здесь вспоминается переход иудеев через Черное море, через Красное море. И когда они шли, они были руководимы облачным огненным столпом. И вот тут воскурение фимиама идет. И вот это вот кождение, как вот этот образ облака этого. И потом возглас идет. Благословенно царство. Да? То есть вот у нас этот возглас на литургии. На крещение, еще на венчание. Ну, потому что раньше крестили перед литургией, фактически вот первая часть было крещение. Вот. И поэтому в память об этом остался такой возглас. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа. Потом идет мирное ктенье и вот, собственно говоря, освящение воды. Вот как освящают воду, на водосвятном молебне или во время великого освящения на крещение, на богоявление Господне, но тут особое прошение идет о том, чтобы в воде была послана благодать избавления, очищение человека стало баней паки бытия. Ну как вы думаете, что такое баня паки бытия? Баня это баня, да? Там где-то. А что такое паки бытия? Паки бытие. А? Ну, близко, по сути, да. Паки бытие – это вот дарование этой жизни вечной. То есть это вот паки бытие – это сверхбытие. То есть это вот не наша материальная жизнь вот в теле, а жизнь вот с Богом в вечности. Паки бытие. Вот это прошение их есть. Ну вот читаются эти молитвы, они довольно продолжительные. И потом священник, ну, во время освящения воды на водосвятном молитве, там крестом благословляет, тут десницей руку погружает в воду и произносит он следующие слова, что да, сейчас забыл, вот. В общем, идет освящение воды, и потом помазывается вода освященным елеем. Ну, вот обозначение полноты жизни, радости, примирения с Богом. Елей, да, это воспоминание, то, что вот примирение с Богом, Голубь принес Ною масличную ветвь, знак окончания потопа. И перед самым крещением уже происходит первое помазывание вот этим освященным елеем отдельных частей тела. Помазывается чело, то есть лоб, потом грудь, спина, уши, руки и ноги. Вот воссоздание человека идет. У него же органы чувств помрачены. И там, когда священник помазывает, например, когда помазывает ноги, он говорит, во еже ходите ему по стопам заповеди твоих. Да? Вот, чтобы он жил по заповедям твоим. И дальше уже сам момент крещения, самая, так сказать, самая такая кульминационная часть, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Ну вот погружение и возведение мы уже проговаривали, что это означает. Вот апостол Павел пишет в послании к Колоссянам. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вот у апостола Павла это вот такая тема есть, да, мертвость ко греху. Пока она не наступила, человек будет искушаться бесконечно этим грехом, он будет падать и не может утвердиться в добродетели. И пока грех ему не надоел, то есть вот если так вот выразиться, ну как-то по-простому, вот нужно устать от греха, он должен надоесть человеку, только тогда он может действительно готов быть к чему-то, действительно прекращение его, пока он находится в эйфории греха, пока он его тянет, пока он его привлекает, то его обращение к Богу, оно маловероятно. Вот. То есть нужно разочароваться в грехе. Я вот бы даже прям так сказал. Разочарование в грехе. Вот. То есть вот понятие разочарования в тщеславии, что вот те люди гонятся, чтобы вот посмотрите, как для нас, каким важным является, например, вот признание людей. Вот если честно сказать, мы же зависим от мнения людей. То есть нам хочется, чтобы нас любили, уважали, чтобы нас отмечали, чтобы нас ценили, отмечали наши какие-то старания, труды, чтобы нас благодарили. И даже честно сказать, чтобы нас хвалили. Вот. И это очень сильно влияет на нашу жизнь, на наше настроение. Вот не заметили нас, не поблагодарили, а говорили, настроение портится. Так ведь? Вот. И вот, чтобы победить тщеславие по-настоящему, противоположность тщеславия что? Какая добродетель? Тщеславие? Как вы сказали? Смирение. Нужно разочароваться в тщеславии. Он должен надоесть и сказать, ну что же это такое? Я, получается, зависимый. Вот есть люди-алкоголики, наркоманы, вот, табачники, табачные отравленники. Вот они зависимы. А вот я зависимый от тщеславия. Но надоело мне это. Я не свободен. Я вот этим привязанностью к мнению людей обо мне, я связан как оковами какими-то, наручниками. Но я хочу жить свободно. Хочу сбросить с себя это все. Вот. А как же сбросить? Что тогда? Ну, действительно, смирение. Жить вот действительно без потребности, чтобы вот ты получал оценку от других людей. Мне только важно одно, как вот меня оценивает Бог. Вот как я в его очах выгляжу, а от него ничего не скроешь. Это я перед людьми могу казаться таким хорошеньким. Вот. А перед Богом он знает все мои помыслы. Вот. Ну вот это просто я говорю то, что я как-то сам внутренне чувствую, то, что пришел к выводу. Вот. Что действительно для утверждения в добродетели нужно разочарование в грехе. Он должен потерять прелесть для тебя. Вот. Поэтому вот умереть нужно для греха. Ну вот происходит это в крещении, вот как некий образ, то, что должно вообще с нами произойти. Потом, после сразу крещения, читается 31-й псалом. А почему? А потому что первый строчек этого псалма «Блаженне те, которым оставили грехи». Вот там как раз крещение нас. А я вспомнил, что говорит священник, когда погружает, так сказать, десницу свою в воду перед, ну, во время священия. «Да сокружаться под образом креста твоего вся сопротивная сила». Вот. То есть изгнание и из воды идет нечистого духа. Дальше. В это время крещаемый облачается в белую рубашку. Вот тоже вот. То есть некоторые, кто взрослые, они крестятся в белой рубашке. Но по сути это не так. Белая рубашка – это символ чистоты, непорочности. Поэтому надо там, соответственно, если дети, они и так без ничего крестятся, а если взрослые, там просто нужно какую-то одежду для погружения, там купальник, что-то такое иметь. А уже белая рубашка должна, соответственно, после крещения одеваться на человека. И вот почему вот здесь какая символика? В том, что когда Адам и Ева согрешили, грех открыл им их наготу, вот, и заставив прикрыться одеждой. А вот облачение в ризу светлую, как говорится, это в чине крещения, знамя над возвращение человека к целостности и невинности, восстановление его истинной природы, замутненной и искаженной грехом. Также вместе с белой одеждой новокрещенного возлагается нательный крест. Исполнение слов Господа: кто хочет идти за мной, отвергни себе, возьми крест свой и следуй за мною. В этот момент одевается крест нательный. И сразу после этого читается молитва перед миропомазанием о даровании даров Святого Духа. И начинается миропомазание. Миропомазание – это отдельное таинство, да? Тут у нас сейчас современное учение о семи таинствах. Соответственно, если это крещение обычное, ну, которое совершает священник в храме, то миропомазание идет сразу за крещением. И в чем главная суть миропомазания? То, что это личная пятидесятница для крещаемого. В крещении, в миропомазании сходит Святой Дух. Как на апостолов он сошел после Вознесения Господня на 10-й день, ну, на 50-й день после Пасхи. И вот Святой Дух подает обновленному человеку, которому простились грехи, который омылся, силу для новой жизни. Священник миром помазывает лоб, глаза, нос, рот, уши, грудь и ноги со словами «печать дара Духа Святого». И вот эта печать – это отпечаток того, кому теперь принадлежит человек. А вот хотелось бы проговорить, чтобы вы четко понимали соотнесение крещения с миропомазанием. Вот можно такой образ предложить, что крещение – это некая запашка, вспашка земли, очищение от сорняков, а миропомазание – это засеивание подготовленной почвы уже полезными семенами. Миропомазание не может без крещения совершено, потому что куда семена-то сеять? Почва не подготовлена. Вот так вот. И они идут друг за другом. Но бывают случаи, когда, допустим, крещение совершил мирянин, а миропомазать может только епископ или священник. Мирянин не может. В случае смертельной опасности крещение может совершить мирянин. И вы должны знать, как это делать, ну, потому что кто знает, в каких обстоятельствах вы можете оказаться. Вот. Может, в больнице окажетесь, а рядом человек будет умирать. А вот он захочет перед смертью покреститься. А может, и еще, может, и выживет. Поэтому что для этого нужно? Ну, соответственно, вера, желание принять крещение. Ну или, соответственно, может быть ситуация, когда, опять же, тот же младенец в смертельной опасности находится. Поэтому берется любая вода, не обязательно святая, любая вода, и окропляется или поливается вот, человек вами с произнесением этих слов. Крещается раб Божий. Ну тут в конспекте они написаны, вот сейчас повернем страницу, там написано. Но вы запишите, у кого есть ручка. Крещается раб Божий, называется имя. Во имя Отца, аминь. Первый раз брызнули воду, если там, ну, не поливаете. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. Крещается раб Божий, раба Божия такая-то. Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. Вот. И, соответственно, если такое крещение мирянином совершено было, то оно потом должно быть завершено миропомазанием, которое уже совершает священник. А бывают и другие случаи, когда крещение совершается в каких-то раскольничьих организациях религиозных. И, соответственно, крещение признается, а миропомазания, которое там совершалось, нет. В данном случае, например, это касается старообрядцев. Они сейчас есть, не так много. Мы крещение их признаем у старообрядцев, но миропомазания нет, потому что мы не признаем их иерархию, их священство. Потому что они получили его только в 19 веке, в данном случае говорю про старообрядцев Белокреницкого согласия. Вот у них центр Рогожское кладбище в Москве. У них вот предстоятель есть, ну, как бы митрополит Корнилий. Вот. Ну, поскольку мы не признаем их священников священниками, то и миропомазание, которое они совершают, тоже не признаем. Вот поэтому оно совершается. Или, например, если в православие переходят протестанты, лютеране, например, или еще кто-то. Но те крещения, которые мы признаем, то миропомазание тоже совершается. Вот, например, вот святая царица Александра Федоровна, да, супруга царя Николая, она же кем была? Она была лютеранкой, вот, протестанткой. И, соответственно, она, когда она переходила в православие, то ее миропомазывали. Вот. Ну и других, так сказать, немецких принцесс, которые выходили замуж. А? Да сколько угодно. Переходят, конечно, переходят. Ну, я старообрядцев много, многих миропомазывал. Ну, потому что служил в том регионе, где их, вот в Орехово-Зуевском районе, там их довольно много. Они там компактно так проживали, но сейчас это осталось. Вот. В районе Ногинска их довольно много. То есть целые такие какие-то кусты. Вот, где они проживали. Сейчас. А? Ну, приходит, но им это очень сложно делать, потому что принятие христианства для них означает полный разрыв со всем своим родом, со всем окружением. И, ну, чтобы на это решиться, нужно действительно очень серьезно веровать. Я, ну, знала, ну, так, немного встречался несколько раз. Одна женщина, она уже скончалась. Фаина ее звали в крещении. Вот. Ее, так сказать, ее близкие, родные, они там буквально ее прокляли. Вот, когда она приняла православие. Там же по законам шариата полагается, ну, если это строго все приделать, так сказать, к смертной казни за отступление от ислама. И в некоторых государствах это, в общем-то, действующая норма, например, в Иране. там вообще запрещена деятельность каких-то, ну, иных религиозных организаций, проповедь, и если магометанин там перейдет, то, так сказать, его казнят там. Ну и в каких-то еще это есть. Просто в некоторых местах это не выполняют, ну как бы глаза закрывают, но вообще это есть. Да, это одно и то же. Просто старообрядцев есть большое, ну, как вот видите, это такая четкая закономерность, когда какая-то группа верующих людей отпадает от православной церкви, они начинают между собой дробиться и откалываться еще на какие-то более мелкие куски. Вот то, про это произошло, это, например, с протестантами. Сейчас во всем мире существует несколько сот группировок, даже такое слово вот я позволю себе использовать, которые в чем-то не согласны уже друг с другом. Вот у них там свои какие-то версии, варианты, там и протестанты сейчас их, даже те, которые на слуху, адвентисты, баптисты, евангелисты, свидетели Иеговы, но они вообще даже не христианами уже нельзя назвать, там, пятидесятники. И у каждого свои какие-то такие особенности, какие-то пункты, на которые они налегают. И в чем-то они друг с другом там тоже спорят. И со старообрядцами то же самое произошло. Есть старообрядцы-поповцы, а есть беспоповцы. А есть еще там разных согласий. Там какие-нибудь поморского, какого-нибудь такого, такого. Вот. Есть какие-то крайние, так сказать, уже варианты. Понимаете? То есть вот отпал кто-то от истины, и потом начинает все больше и больше вот какое-то искажение и так далее. Уже каким-то вообще несуразностям приходит. А? Ну, буддисты. Да. Ну, это Восток. Ну, в Калмыкии много буддистов. Потом на Алтае. Причем на Алтае он есть такой вариант буддизма, ламаизм называется. Ламаизм. А это соединение буддизма с местными верованиями, с культом поклонения духам определенным, вот, ламаизм. И поэтому там, ну, что-то среднее между, грубо говоря, шаманизмом, это совсем примитивно, и буддизмом. Поэтому это такие, называются, синкретические такие религии, которые существуют. Допустим, пришел буддизм оттуда, с юга, на Алтай, а там было свое, так сказать, уже. Но они приняли буддизм на своей версии и сохранили свое. А им это позволили, вот у них такое ответвление появилось, ламаизм. Вот. А по сути это вот такое вот язычество с переплетением буддизма. А буддизм в своей глубине, по сути, это отрицание Бога, это атеизм. Вот. Поэтому это вообще, так сказать, религия очень странная. Вот. Вот это вот нирвана, вот это вот абсолют, который как бы там Бога как такового и нет. Кто? Ну, конечно. У них, ну, вот, знаете, я вот вам сейчас это фильм можно в пост смотреть. Он очень довольно интересный. Вот, ну, в качестве, может быть, даже отдыха такого. Есть такой современный режиссер, зовут его Дмитрий Васюков. И он снимает такой проект о жизни людей, которые живут в условиях близких таким к естественным. Называется «Счастливые люди». «Счастливые люди». Начал он снимать это с фильмов о охотниках на Енисея из поселка Бахта. И у него получилось 4 серии, каждая серия посвящена одному времени года. Вот замечательный вот этот был, с чего он начал. Там такие съемки, вот рассказ об охотнике, который уходит там за несколько, там десятков, даже сот километров от своего места жительства на несколько месяцев, в сезон охоты. Ну, они на соболей охотятся. И вот он там живет один, у него только радиостанция есть, которая его связывает, и собака, вот, которая рядом с ним. Он живет там в избушке, и, ну, вот мы городские жители, то есть это, вот есть люди, которые еще так живут. Вот. И такая вот, ну, очень приятное впечатление, то есть вот природа там красиво показана так. Потом он снял фильм, называется «Поморы», тоже очень хороший. Поморы. Это, да, фильм, соответственно, о жизни поморов, да. Тоже в таком же духе. А последнее, то, что он снял, нет, он из фильма как-то не видно, он человек вне религиозный. А последний фильм называется «Алтай». Тоже 4 серии. Ну, почему я про него заговорил? Потому что там как раз буддизм представлен. И вот он, там один из главных героев этого фильма. Но это не художественный фильм, поэтому в пост можно смотреть. Он документальный. Художник местный, который буддистом является. Вот. Зовут его Николай по-русски, а, так сказать, на местной манере. Я забыл, как его зовут. И там очень много рассуждений этого художника. Он бродячий такой, он бродяга. Он уходит и там может месяцами ходить, бродить по горам, спать там на земле, ну почти на земле. Но это вот все равно тоже очень интересно. Но там вот эта вот буддистская тематика, она очень сильно присутствует в фильме. Ну вот из-за этого мы смотрели, мы вот эти фильмы смотрим с семьей, конечно, такого семейного прожитого времени. Ну как-то немножко, ну, не очень это близко было, что вот этот буддизм там сильно присутствует. И там тоже вот о своих верованиях немного рассказывают. По сути, концепция этого фильма – показать жизнь людей, как я уже сказал, вот в их естественном окружении природы. Там пастухи, как они уходят, например, соответственно, зимой они спускаются на свои постоянные пункты, где они живут, а летом они в высокогорье поднимаются, там, где пастбища, альпийские луга, они там свой скот пасут. Вот. Ну, в общем, очень хорошо показывается их образ жизни. Там, про то, как сёдла делают, там, про табуны лошадей, которые там... Ну, в общем, человек, который скучает вот так сказать, в этом бетоне, вот, в этих каменных джунглях городских, вот это как... Такой глоток свежего воздуха. В общем, интересно. Но вот там эта тематика, вот в этой последней, так сказать, в этом проекте «Алтай», там он присутствует явно. Вот, православия там почти нет. Но для любознательности хорошо посмотреть, интересно. Вот почувствовать их философию жизни. Вот среди этих красот природы. Вот. Но там на Алтае действительно очень много пронизано этим буддизмом. В его, так сказать, местной версии. Ну вот мы сейчас закончим, да. Дальше. Вот тут в конспекте написано «вручаются свечи», но вообще на самом деле по требнику свечи должны зажигаться на крещение вот перед возгласом «Благословенно царство». Да, в самом начале. То есть все должны со свечами стоять. То есть не только вот... То есть свечи – это... действительно такой явный такой вот, ну, признак большой радости. Вот, например, в указаниях там, в мини написано, что вот перед Палилеем раздаются свечи братья. Вот, ну, вы знаете, да, вот священник выходит вот с ручной свечой. По сути, вы тоже можете все свечки брать. Просто такого обычая нет. И на Палилее тоже стоят все со свечами. Вот. И на крещении то же самое. Вот. Они в течение всего крещения, и крещаемые, там, крестные, и родственники, там присутствуют, должны быть со свечами. Не только во время отпевания, как это там как кто-то, может быть, думает. И дальше идет хождение вокруг купели, припение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Да? Вот только что покрестились, облеклись вот в эту ризу белую, вот во Христа облеклись. И вот хождение по кругу, вот, ну, это такой вот образ вечности. Круг – это символ вечности. Возглавляет отшествие священника, а потом за ним идут, соответственно, крестные, в руках ребенок, ну, взрослый, если крестится. Дальше читается еще несколько молитв. Потом происходит омытие мира. Губкой омывается мира, те места, которые были помазаны миром. Теперь крещенный должен внутренне усвоить полученный дар, благодать через свою жизнь по вере и заповеди. И далее пострижение, чин пострижения волос. И в древности пострижение волос означало, было символом послушания и жертвы. Сколько люди чувствовали в волосах вот, ну, красоту, силу. И теперь тоже вот острижение волос – это, по сути, посвящение человека к Богу. Вот в чине пострига в монашество, там же постригаются волосы. Но это уже, скажем так, это особое посвящение, да, человека, который вот целиком избрал духовную жизнь, отрекся от мира. Но вот это пострижение волос есть у всех христиан в чине крещения. И дальше завершается все чином воцерковления. Отцу Небесному представляет его новых детей. Там такие слова произносятся. Воцерковляется раб Божий такой-то, раба Божия такая во имя Отца и Сына и Святого Духа. Начинается все с притвора, потом в центре храма, потом к алтарю. А если это мальчик или мужчина, то вносят в алтарь. Там такие слова в притворе говорится: «Внидет в дом твой поклонница ко храму святому твоему». В центре говорится: «Посреди церкви воспоет тебя». Видите, какие слова знаменательные? Он воспоет тебя. То есть, вот он не просто принял крещение, он будет жить и славить тебя. А я, как родитель и крестный, все для этого сделаю. И далее очень интересное такое вот действие совершается. Ну, может, не всегда это бывает во время крещения, но в требнике об этом написано, что если это ребенок, то уже в самом конце, я так понимаю, отец Дмитрий, по-моему, это делает, наш Бабурин. Вот. Ребенка кладут на солью, ну, амвон. Крестные делают три поклона, ну, нужно положено земных делать, ну, или хотя бы поясные. И один из них, ну, там, соответственно, если мальчик – это мужчина или девочка – женщина крестная, встает на колени и с колен берет ребенка на руки. То есть что это обозначает? Это обозначает, что вот ребенок, которого положили на амвон, он в буквальном смысле лежит, ну, может быть, там пару секунд, но лежит. Это означает его полную беспомощность, ну, в духовном смысле. То есть не в физическом, потому что здесь мы ради духовного действия собрались, что сейчас он вот в плане веры ничего не может сам сделать. Он просто лежит и все. И его берут на руки, на поруки. Его крестные, как представители, вот родители его. И он доверяется церковью на воспитание этой семьи. Потому что ведь происходит его духовное рождение. Говорят, что вот рождение от воды и духа. Ну, в Евангелии об этом написано. Поэтому есть плотское рождение физическое, а есть духовное рождение – крещение. И в крещении он становится чадом Божьим, он становится чадом церкви. И поэтому происходит как бы вот через это такое вручение на воспитание вот каким-то людям, которые являются его плотскими родителями. Но это чадо Божие уже. Им он доверяется на воспитание. Вот, и вот эта беспомощность, которая лежит, она как раз показывает, что вы берете на себя ответственность, а мы вам доверяем, что вы будете его приводить, так сказать, в разум истины. Вы будете о нем заботиться духовно, быть его духовными воспитателями. И поможете его эту беспомощность, так сказать, со временем преодолеть, чтобы он уже сам сознательно стал верующим. Вот какая глубокая мысль лежит в этом действии. Поэтому, когда вот мы понимаем это, знаем, то вот эта вот современность наша, порой не такая, так сказать, радостная, она, так сказать, ну, приводит к тому, что да, понимаешь, что нет, ну так нельзя. Вот. Ну вот я говорил, что крещение, оно неизгладимо. И вот, ну, мыслитель богослов 20 века Владимир Осский писал так: «Печать Бога на каждом крещенном неизгладима. Проступок сына не разрывает его связи с отцом, так же, как великое множество грехов и вся тяжесть их не упраздняет возможности, дарованных крещением. Всегда открыт путь покаяния, о чем и напоминает нам Господь в притче о блудном сыне». Вот как образ Божий можно помрачить себе, помутнить, но его нельзя изгладить. Так и крещение нельзя изгладить, оно все равно остается. Его можно запятнать своей греховной жизнью, но оно все равно остается. В качестве домашнего задания я вам предлагаю вот книгу «Деяний», первую главу перечитать, потому что там говорится о Пятидесятнице, о первых днях, годах жизни Церкви, вот как шла проповедь, какое воодушевление было у людей, там люди тысячами принимали крещение, там приложилось к Церкви, там в тот день там 5000 человек или сколько там, после проповеди апостола Петра. Такое было воодушевление, такое, можно сказать, слово современная эйфория. Когда люди слышали проповедь и видели чудеса, которые происходили. В следующий раз мы с вами будем говорить о других таинствах. Будет важная такая тема. Вот вы можете сказать там, кто. Ну, правда, конечно, кто-то в записи слушает. Там это удобнее, чем приходить вживую. Но сейчас вот как раз пост великий идет. Я вам предложу вот в рамках того, что мы будем говорить о таинствах, вот такую тему. Почему мы, бывает, не продвигаемся духовно, топчемся на месте? И соотношение друг с другом таинства исповеди и причащения. Вот это такая важная тема. Вот, например, я вам даже такой вот, чтобы вы поразмыслили, вопрос задам. Ну, сейчас можете не отвечать, вот, потому что подробно будем говорить об этом в следующий раз. Что для нас, с точки зрения именно нашего участия, наших усилий, стараний, важнее, исповедь или причащение? Ну, даже, скажу так, покаяние вместе с исповедью, потому что исповедь, естественно, она сама по себе, это только исповедь наша, это некая вершина айсберга, это тоже те плоды покаяния, которые мы принесли, то, что мы в себе заметили, то, что мы в себе проработали, прочувствовали. Вот. Но перед этим уже был какой-то путь наших воздыханий, самоукорений. Поэтому исповедь – это только вершина. Поэтому сказать так правильнее, что с точки зрения нашего участия важнее – покаяние с исповедью или причащение? Как они друг с другом соотносятся? А может, из-за, мне так думается, из-за неправильной отношения кое к чему и происходит вот одна из причин вот этой пробуксовки. Человек ходит и не исправляется. Хотя и причащается там даже очень часто. Сейчас же такая проповедь идет активно, что нужно как можно чаще причащаться. Но человек причащается часто, а все равно вот остается то же самое. Вот. Получается, что-то не то. Вот об этом мы будем говорить в следующий раз. И будем говорить о таинстве священства, потому что почему священство существует. И ведь опять же те же протестанты, они отрицают священство. Говорят, зачем это нужно? Какой-то посредник. Вот. А священники, они сами тоже могут быть, тоже грешные люди. Чем нужно. Поэтому тоже есть здесь о чем говорить. Ну и о соборовании, если успеем, начнем говорить. Вот. Зачем собороваться, что это такое. Если кому интересно, вот некоторые, кто-то из вас активный, вот по поводу общего соборования, вот есть частное индивидуальное соборование, которое совершает действительно над больными людьми. Вот. Там в больнице или на дому. Ну, даже бывает человек и в храм, бывают такие случаи, он болен тяжело, но он сам может в храм прийти, и в храме соборование. А есть так называемые общие соборования, которые великим постом совершаются, или сейчас даже в рождественский пост бывает это делают, а где-то еще чаще это делают. Вот что это такое? Вот. Потому что в молитвах, если внимательно там их читать, слушать, там написано, что вот Господи, воздвигни от одра болезни такого человека, на нем же он лежит. А тут люди стоят в храме, сами своими ногами пришли. Вот. Какая-то неувязка идет. Вот. Об этом тоже поговорим. Вот. Ну, если кому-то интереснее подробнее, там в свое время, несколько лет назад, там православие.ру статью издавал, я писал об общем соборовании. Там можно по моему имени найти, вот, об общем соборовании. Там это подробно разбирается, и именно связь соборования с исповедью, с покаянием. Потому что сейчас, ну вот, и такие всякие взгляды, что вот, ну, спрашивают, когда нужно исповедоваться, причаститься, до соборования или после соборования, и сколько раз, так сказать, люди подходят и спрашивают, вот, ну, получается, не понимаем, что все таинства начинаются с покаяния. Без покаяния к любому таинству невозможно прийти, к Богу. Только сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ну, в общем, мы об этом тоже будем говорить. Ну, в общем, довольно много интересных тем, вот, что, может быть, в следующий раз даже будет больше людей. Следующее занятие будет, соответственно, 31 марта. Вот. Ну, получается, через воскресенье. Да. У вас как раз следующее воскресенье соборование будет. Вот. Да. Вот, ну вот осталось 15 минут, если у вас есть вопросы какие-то. Вот. Крещается раб Божий такой-то, во имя Отца, ну имя называется, да, во имя Отца, аминь. И дальше водичкой поливать или брызгать, вот даже рукой. Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Вот. Конечно, особенно если кто-то является медицинским работником, является верующим человеком, в первую очередь надо это знать, потому что, ну, в больнице действительно такие случаи всякие могут быть. Вот. Там, в данном случае это важно, это знать. Ну, воду просто погрузить ты можешь, не будет времени, если обстоятельства не помажут. Вот. Либо поливать там из кружечки какой-то, либо просто вот рукой брызгать, погружать, вот. Ага. Ну, да, такое тоже, это в исключительных обстоятельствах, да, вот в каких-то пустынях, да, такой вот, даже вопрос рассматривался, да, да. Ну да, ну это какие-то совсем чрезвычайные обстоятельства. Сейчас, ну это да, ну, когда-нибудь может такое может. Это такой вопрос возник. Была у нас раньше Сарайская епархия, вот ну, в средние века, когда татар-монголы пришли на Русь, они были язычниками тогда еще. У нас татар-монголы в каком, когда пришли? 1200 какой? Какой? Ну вот, конец 30-х годов, 38-й, вот, 1237-й, 38-й. Вот, они тогда были язычниками. И они довольно благосклонно, в общем, относились к христианству и разрешили у себя вот, открыть даже епархию. Вот, и был епископ Сарайский. Сарай была их столица Золотой Орды. Вот. А потом, в начале XIV века, при хане узбеки, они принимают магометанство. В общем, это им как-то ближе по душе пришлось. И, ну и вот тогда, вот в те годы, когда еще была эта епархия, там же пустыни, там степи, вот, возник вопрос, вот как быть, если нет воды? И вот принято, что ну, крестить песком тогда, вот, так сказать, за отсутствием воды. Вот. Как-то надо крестить. Вот так вот. Да. Есть еще какие-то вопросы? По поводу чего? Ну, на отпевании, вот, ну и на панихиде, это такой распространенный обычай, ну, тоже, да, со свечами стоят. Ну, тут уж, как сказать, вот когда это прописано в самом, так сказать, указании к богослужению, вот, крещению, ну, хорошо бы со свечой, вот, про... В требнике про отпевание я что-то не помню, чтобы такое было. Ну, в принципе, понятно, что мы... Вот. Ну, если заполненность храма позволяет, аж бывает так, что люди стоят так плотно друг к другу. Ну, Вообще, так сказать, и капнуть свечой можно на соседа, да, там, и волосы опалить нечаянно. Поэтому при столпотворении, конечно, так сказать, ну, можно и ограничиться, и без свечи. Ну, то есть тут надо как-то гибко относиться. Вот. Можно и без свечи молиться. Вот. Так вот. Да. Опубликовали статью на православие.ру. Вот, ну, по поводу священных изображений. Так что, ну, она там как там 15 марта она была опубликована. Ну, можно найти ее. Ну, в общем, можно ссылки какие-то давать, там, знакомым рекомендовать. Ну, правда, ее, в общем, покромсали, вот, и сказали, что это очень большой объем. Нарезали на 5 частей и перетрясли ее, вот, в итоге. Ну, получилось не так, как хотелось, но хоть как-то пропустили, вот. И там теоретическая часть такая была, ну, мне кажется, важная. А тут как-то ее урезали, сразу вот как бы раз и как будто вот к самим темам перешли. Вот. Ну и в итоге вот там было написано, что, например, что иконы, ну, нужно делать из долговременных материалов. Ну и про бумажные иконы. Ну, там в статье-то мы с вами разбирали текст, я говорил о том, что, ну, их нежелательно, так сказать, чтобы бумажные иконы были, потому что они ненадежный материал. Но, в принципе, я не против них, они у меня у самого дома есть, какое-то количество бумажных икон, но их тогда желательно в рамки оставить или хотя бы ламинировать. То есть это было. А сейчас вот почему-то это убрали, вот, и остались только вот нежелательно бумажные иконы делать. А там пишут отзывы, критика. Ну что же теперь, зачем вот так вот автор статьи в крайность какой-то впали? В общем, еще и посмиряли нас. Вот. Ну, все равно опубликовали, это хорошо. Если люди поддерживают это, пишут, то... Ну, те то же самое говорят, что и вы говорили. Говорят, надо начинать, чтобы... То есть пусть распоряжение выйдет, что все это не продавали, все эти там упаковки, календари и так далее. Но мы-то, я-то вам говорил, что это пробовали делать. И конференции специально проводили, отправляли, так сказать, начальству. Ну, почему-то пока, так сказать, не созрели. Поэтому люди говорят, вот, ну, там пишут, кто в отзывах. Я так сейчас пока ехал к вам, почитал, вот. Ну, может быть, и надо будет написать там, что суть в том, что сейчас путь-то один, создавать церковное общественное мнение, чтобы люди сами, так сказать, народ Божий это не принимал, тогда это потихоньку исчезнет. Раз, так сказать, сверху распоряжений нет, что же теперь, стоять, сложить руки, ждать, пока все это будет, да и до второго пришествия будет продолжаться, может быть, все эти нарушения с этим печатанием, того, что на упаковках всяких там это делают, на коробках, вот, на бутылках, вот, на платках, на браслетах и так далее. Поэтому пусть хоть народ, так сказать, созреет и сам не будет все это покупать. Вот, и будет спрашивать своих настоятелей, что вот давайте не будем этого делать. Ну и как-то вот это общественное мнение все-таки, оно вещь такая хорошая. Вот, потому что если сами молчать, то оно действительно и не будет происходить. Вот. Вот так вот. Ну, если у вас вопросов нет, тогда можно, тогда помолимся. Вот.